Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Сумеркин. Есть люди, которых в компании зовут по фамилии. Так как-то складывается и живет. Неудивительно, когда одной фамилии хватает деятелю шоу-бизнеса или знаменитому писателю. Но Сумеркин не был ни певцом, ни танцором, ни поэтом. Он был редактором, составителем, тихим делателем эмигрантского литературного дела. Тем не менее, его знали все, и имя Сумеркин было символом высшей репутации, лучшей экспертизы. Я впервые увидел это имя на титульном листе американской книги толстого справочника «Вольные голоса в русской литературе», выпущенного Нью-Йоркской «Руссикой». Сумеркин был редактором этой книги. Дело происходило в сентябре 87-го на Московской международной книжной ярмарке. Впервые эмигрантский справочник открыто лежал на стенде. Помню, я немедленно открыл его в стратегических местах, важных для меня в ту минуту. Беленков, Бродский и еще кто-то. Мгновенно выписал какие-то сведения, но за моим плечом уже выстроилась очередь желающих, и я с тоской передал сумеркинский труд дальше по рукам. Время было невыездное, купить книгу я не надеялся. Но история в ту пору листала свои страницы быстро. Уже через год из Парижа я звонил Сумеркину в Нью-Йорк, уже спокойно изучал купленный справочный том, до сих пор во многом непревзойденный, и копил уточняющие вопросы. Александра Евгеньевича Сумеркина считаю с тех пор одним из своих крестных отцов. Он скончался в Нью-Йорке 14 декабря 2006 года, 63 лет. Наша передача о нем. Можно ли отнести Сумеркина к какому-либо типу людей? Рассказывает писательница и фотограф Нина Алаверт.
Знаете, я не так хорошо разбираюсь в типах, но должна сказать, что он принадлежал к светлой части человечества. Вот он излучал свет, это очень редкое качество. Свет и доброжелательность. Знаете, он принадлежал к настоящему типу интеллигентных людей, который включает терпимость и доброжелательность. Потому что, к сожалению, даже очень интеллигентные люди отнюдь не всегда терпимы, а это, как я понимаю, все-таки качество необходимое для понятия интеллигентного человека. А Саша был невероятно терпим ко всем чужим мнениям. Это не значит, что он менял свои или соглашался с кем-нибудь, Боже сохрани. Он свою точку зрения очень твердо высказывал, не вступал ни в какие дебаты по этому поводу. Но вашу точку зрения он выслушивал с абсолютным вниманием, абсолютно доброжелательно. И, ну, как бы принимал это ваша точка зрения. И это вот совершенно в нем было уникальное качество, которым, увы, я не обладаю, поэтому очень ценю. Ну, вот, знаете, он обращался всегда, когда звонил или вообще говорил ком-то, он обращался всегда, знаете, так, драгоценно, там, всякие такие уже неупотребляемые никем слова. Радость моя. Ну, по Куджаве, давайте жить во всем друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая такая.
Нина, а где и как вы познакомились, вы помните?
Вот, вы знаете, самого факта знакомства я не помню. Вероятно, мы познакомились где-то в московских кругах, когда я приезжала. У нас было очень много общих знакомых. Я где-то с ним познакомилась, но так вот более близко мы познакомились в Вене, как ни странно. В Вене ко мне явилось, когда мы только приехали в эмиграцию, это был такой понятный вам уже теперь давно пережитый момент. И вдруг является ко мне венка, которая говорила по-русски, такая Ева Хирш, прелестная молодая дама. и говорит: я вам пришла помочь, мне о вас рассказывала Саша Сумеркин. Я была, конечно, очень ей благодарна, она действительно очень нам помогла. И она дала знать, а Саша уже был в Риме. Он уже уехал немножко раньше нас, он ехал в эмиграцию чуть раньше, чем я. Мы приезжаем в Рим после этой тяжелой дороги, маленькие дети, мама. И вдруг я вижу на вокзале улыбающегося Сашу Сумеркина. Это было совершенно потрясающе. Он нам помогал в Риме. Он с нами ходил на круглый рынок, учил нас, как покупать, и все время ободрял. Я говорила 4 слова по-итальянски, и он мне сразу сказал: «О, ты посмотри, как ты уже говоришь, тебя на телевидении можно диктором выпускать». Вот так он поддерживал в нас такое бодрое, веселое настроение. А мы жили тогда в гостинице, так нам повезло, нас поддерживал наш друг, и мы жили, у нас был оплачен обед. И моя маленькая дочка не захотела его категорически есть. Знаете, как дети не любят все новое, неизвестное. Тут спагетти, не знаю что. И мы брали Сашу с собой вместо нее, потому что все равно обед входил в оплату. И он нам массу всего забавного за это время и рассказывал, и помогал. Так мы с ним на самом деле познакомились. Он меня привел в русский отдел Римской библиотеки. В общем, всячески помогал мне жить в Италии. А потом мы с ним уже много встречались в Нью-Йорке. Хотя, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Так жизнь у всех текла немножко по разным направлениям.
Про Сашу очень много рассказывают как про человека очень специфического, одаренного определенными знаниями, большой эрудицией и так далее. Вот вам с какими вопросами случалось к нему обращаться?
Мне случалось к нему, если говорить о том, что мне случалось к нему обращаться, то это переводы я с ним обсуждала. Мне иногда было непонятно какое-то специфическое выражение английское, и я к нему обращалась. Я бы сказала, что я с ним не так много разговаривала о музыке, а вот о литературе мы с ним, не то что я к нему обращалась с вопросами, но мы с ним разговаривали. Я приходила к нему, когда он работал в «Русику», и там у него сидела, и он мне рассказывал, вот он тогда готовил издание Цветаева и подарил мне сборники все. Так что я с ним больше о литературе разговаривала. Не то чтобы советовалась, но разговаривала.
В нью-йоркской литературной или вообще культурной, художественной жизни какое бы место вы отвели Саше, вот такому специфическому человеку с такими чертами, какими обладал только он?
Уникальное место. Я не знаю никого в русской эмиграции в Нью-Йорке подобного Саше. Я вам повторяю, он излучал свет и был доброжелателен к любому человеку, который к нему приходил. И я это ставлю выше его энциклопедических знаний, потому что это ничем не дается и никаким образом нельзя вычитать из книг. А так вообще к нему постоянно, мы вокруг него собирались, и только что приехавшие в Америку люди, которые были связаны с литературой, с музыкой, он очень был тонкий ценитель музыки, хотя я повторяю, я в этом плане с ним не очень много разговаривала о музыке или связанных с музыкой вопросах, но к нему льнули люди, приезжали, он всем старался помочь, поддержать. Иногда он мне даже звонил и рассказывал о ком-то молодом приехавшем. Это не всегда я разделяла его восторги по поводу нового какого-то таланта. Но он стремился увидеть в каждом человеке и таланты, и поддержать его. И говорил: ну как же, ты посмотри, как он на рояле играет. Ну, в общем, он был человек, который состоял из каких-то, знаете, положительных черт, струн в его душе. И он и в других их видел. И очень радовался любому проявлению таланта, индивидуальности в другом человеке, если это было связано с искусством, с литературой, естественно.
Был ли когда-нибудь такой случай, что Саша оказался интересен для объектива вашего фотоаппарата?
Да, я его снимала. У него было интересное лицо, такое специфическое, но всегда с улыбкой. Вот я Сашу всегда помню с улыбкой. И у меня есть фотографии, и мы ведь очень много в начале нашей эмиграции, а мы были к одной волне принадлежали, мы очень много собирались вместе и на концертах, и на выставках, и просто по всяким другим поводам. И я с Сашей очень много встречалась на выступлении Бродского, например, естественно. И я снимала Сашу. Так, не то, чтобы специально я пришла к нему домой с аппаратом, посадила его, направила свет. Но я вообще этого никогда не делала. Я просто снимала людей в нормальной ежесекундной обстановке. Так и Сашу я снимала. И в сборнике, который сейчас вышел, одна из фотографий напечатана.
Сборник, о котором говорит Нина Алаверт, так и называется «Сумеркин». В нем помещены воспоминания друзей. Составил книгу писатель Константин Плешаков, также живущий в Соединенных Штатах. Я спросил его, как они с Сумеркиным познакомились.
В декабре 1994 года в Нью-Йорке умирал Юра Кашкаров, тогдашний редактор «Нового журнала». И было решено, что повезем мы его в Россию. И Сумеркин пришел проводить Кашкарова на его квартирку в Восточной деревне. Мы с Юрой поехали в аэропорт. Саша крикнул в такси «Пока, Юрка!» И вот так мы с Сашей в таких печальных обстоятельствах познакомились. Получилось так, к сожалению, для русской литературы в эмиграции, что последние 10 лет своей жизни Саша был ее единственным настоящим центром на восточном побережье Северной Америки. Это было и издательское дело в «Русике», который издавал массу и русской старой классики, и новых авторов. И когда Саша открывал Эдуарда Лимонова, и Саша, работавший с Бродским, и вообще Саша как центр литературной эмиграции. Очень трудно рассказать про то, как все это происходило, потому что у Саши не было как такового салона, у него не было денег ни копейки, у него не было должности, у него не было формального чина, звания, у него был авторитет. То, чего ни у кого с тех пор здесь нету. И на этом авторитете, на его вкусе, все держалось. Саша как издатель, как судья, как арбитр и как душа. Как только Александра Евгеньевича Сумеркина не стало, все это провалилось, и я подозреваю, что теперь уйдут годы, пока хоть как-то оформится эмигрантский литературный хаос. А что останется на потом? Останутся книги, которые Сумеркин выпустил. Много. И сборники, и отдельные издания авторов, и альманах-портфель, и единственный достойный номер «Нового журнала» за последние несколько десятилетий. Останутся книги. Останутся в какой-то степени, я не могу сказать, Сашины ученики, как таковых у него не было, но останутся люди Сашиного круга, которые, может быть, мы сможем каким-то образом передать Сашины ценности кому-то еще, хотя это будет нелегко.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Сумеркин». Мемориальная передача о редакторе, меломане, литературном и музыкальном критике Александре Евгеньевиче Сумеркине, скончавшемся почти 2 года тому назад в Нью-Йорке. Только что вышел сборник, названный лаконично «Сумеркин». Сборник составил писатель Константин Плешаков. Что собой представлял «Сумеркинский круг»?
Сашин круг был невероятно широк, поэтому персоналии называть в каком-то смысле не стоит. Одно время в Сашин круг входил Эдуард Лимонов, которого Саша нашел на нью-йоркской помойке и дал ему путевку в жизнь. Лимонов оставался в его кругу несколько лет и был важным там человеком. Совершенно с другой стороны, в Сашином кругу был Иосиф Бродский, американские соратники Бродского. В Сашином кругу была Нина Николаевна Берберова. В Сашином кругу были литераторы молодых поколений, совсем молодых поколений, как Слава Магутин. Поэтому в том-то и дело, что вот в Саше не было кружка, салона. Был круг, но очень аморфный. И поэтому, конечно, каждый из нас взял у Саши или от Саши только что-то свое. Поэтому сумеркинского движения, таких сумерканцев, не получилось. потому что Саша никогда не хотел быть фюрером или вообще лидером.
Рассказывал ли Сумеркин о своем прошлом? Делился ли воспоминаниями о московской жизни?
Саша был человек невероятно скрытный, но у него это сочеталось с великодушием и добродушием, но человек, он был очень закрытый. Наоборот, когда ты знакомился с Сумеркиным, ты думал, боже мой, какой открытый человек, душа нараспашку, остроумный, весельчак. И только потом ты понимал, что вся Сашина жизнь была рассобана по ящичкам, и ящички друг с другом почти никогда не соприкасались. Особенно это было ясно, когда Саша умер, и мы начали делать книжку «Воспоминания о нем». Поэтому никто не знал Сумеркина и его жизнь целиком, так сказать. А что касается московской жизни вообще, то Саша не очень любил о ней рассказывать, по крайней мере, в том ящичке, в котором я сидел.
Рассказывал писатель Константин Плешаков. Виктория Швейцер, профессор колледжа Амхерст в Массачусетсе, известный историк литературы, автор книги «Быт и бытие» Марины Цветаевой. Ее жизнь в эмиграции перевернулась после одного звонка Александра Сумеркина.
Знакомство с Сумеркиным было, я бы сказал, переломным моментом в моей жизни. И скажу почему. Я до этого же очень много лет, уже 20 лет я к тому времени занималась Цветаевой в России. И Цветаева, в общем, никому была не нужна, потому что ничего нельзя было опубликовать, но несколько публикаций у меня было. Книжка была не нужна никому, и в издательстве мне прямо сказали, что когда там нужна будет книжка Цветаевой, мы о вас вспомним, вот уже вспоминают лет 40. И вдруг раздается звонок, уже мы были в Америке, может быть, мы были года полтора уже здесь. Я делала книжку Мандельштамовскую «Воронежские тетради» для Ардиса. И вдруг раздается телефонный звонок, и говорит очень приятный мужской голос. Вот это Александр Евгеньевич Сумеркин. Не хочу ли я принять участие в затеваемом ими пятитомнике Цветаевой? И я просто онемела, думала, что, может быть, это розыгрыш. Не может быть правдой. Оказалось, что действительно правда, что издательство «Русика» готово издать вот такую неподъемную вещь, как собрание сочинений Цветаевой, которого не было до этого никогда. Не существовало, никто не делал. Ну, я, естественно, сразу согласилась. Оказалось, что вот это затея именно Сумеркина. Он всю жизнь любил Цветаеву. Он был привязан к ней невероятно. Знал ее отлично. И это была, так сказать, как и моя его мечта. И мы взялись за дело. Очень смешно мы работали, потому что сначала первый том. В первом томе я написала статью, или наоборот, это биография, можете назвать Цветаевой, вступительную статью такую о поэзии. Написал Бродский, а я написала о жизни Цветаевой. А потом мы делали второй том. Он, конечно, гораздо сложнее первого, потому что в первом все было по сборникам и легко. Во втором томе оказалось, что очень много несобранного. И это мы собирали, у меня было очень много переписано, потому что пока я занималась в России, в Советском Союзе, с Цветаевой я проводила все свободные вечера и все свободные субботы-воскресенья в библиотеке в спецкране, переписывала стихи Цветаевой, переписывала рецензии на нее. В общем, я очень хорошо пронизала всю эмигрантскую периодику. Поэтому у меня довольно много всего было, кроме книжек, которые она сама издала. Вот над этим мы работали. А работали мы так. Я жила в Эмхерсте. Это 2 часа до Нью-Йорка на поезде. 3 даже. Саша жил в Нью-Йорке. Я ездила работать в колледж, до которого было в общей сложности часов 7-8 с 3 пересадками. Ездила туда раз в неделю. Вот я доезжала до Нью-Йорка. Саша меня встречал на вокзале. И между поездами было какое-то время, может быть, час, может, полтора, не помню. И вот эти час-полтора мы с ним работали над Цветаевой. Я привозила то, что я сделала, он мне давал то, что он сделал, мы обсуждали это. И так мы делали это довольно долго, целый учебный год. Но это было замечательно, потому что, во-первых, мы друг друга хорошо понимали, и оба были полны энтузиазма, а во-вторых, вообще мы за это время очень подружились. Так что я считаю, что я тогда же подумал, боже мой, если мне такую работу предложили Советском Союзе, я бы, наверное, не эмигрировала, потому что это было очень важно для меня. А с другой стороны, я подумала, когда он мне позвонил и предложил такую работу, я подумала, боже мой, какое счастье, что я здесь, и на меня свалилась такая работа. Как я вам сказала, это было дело его жизни, и тут даже нечего удивляться, что он этому столько лет и столько энтузиазма посвятил. Но была еще вокруг другая литература, большая. И оказалось, что для Саши не только Цветаева и издание Цветаевой важно. Он издал очень много разных и очень разных книг и очень разных авторов. Надо сказать, что все, что издательство «Русика» приняло к изданию, это все заслуга Саши. Он выбирал для них книги, он выбирал для них авторов, он эти книги пробивал. Я не знаю подробностей, как ему это удавалось, потому что, ну, я просто не представляю себе, как можно было такую громадину поднять. Но ему это удавалось. Причем имейте в виду, что один из издателей, Дэвид Заскал, абсолютно не знал русского языка. Это все делалось на Сашином энтузиазме. Я думаю, что очень многие писатели ему обязаны тем, что они вышли в свет, их узнали, они стали жить уже, так сказать, литературной жизнью. Ну, в том числе, например, Лимонов. Мне кажется, что Лимонов Саша первый издал. Я бы сказал, что у него не было никаких ограничений внутренних. Его не смущало там, что Лимонов употребляет нецензурные слова. Ну, вообще, у него не было никаких таких вот предрассудков литературных. Хотя я в очень многом была не согласна с ним, но это уже мое личное дело, а он делал дело литературное. То, что он читал, вот литература, ее должны люди читать, узнавать, он это пробивал и это издавал.
Рассказывает Виктория Швейцер. Мифы и репутации на волнах свободы. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов, коротко о главных... 16 часов 30 минут, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода», новости.
В России независимые наблюдатели и представители оппозиции заявляют о нарушениях в ходе голосования на выборах в региональные и местные органы власти. Выборы в региональные парламенты проводятся в 5 регионах, в 68 выборы в местные органы власти. В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным МЧС, стали 13 человек, более 100 пострадали. В больницах находится 27 человек. В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании «ЮКОС» из карцера. Власти в Пхеньяне подтвердили, что готовы начать работы по демонтажу ядерного реактора и допустят на объект международных инспекторов. Как говорится в заявлении МИД Северной Кореи, решение было принято после того, как США объявили накануне, что исключают КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков, о жертвах среди правительственных сил не сообщается. Международный валютный фонд и группа 20, объединяющая 7 развитых и ведущие развивающиеся страны, призвали усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критические замечания со стороны главы МИД Франции Бернара Кушнера о невыполнении Москвой всех обязательств по мирному соглашению о прекращении конфликта в Грузии. В Грузии в районе села Никози произошло 2 взрыва, никто не пострадал. На 79-м году жизни умерла латышская актриса Вия Артмане. В Литве сегодня парламентские выборы. Одновременно проводится консультационный референдум по вопросу продления сроков эксплуатации Игналинской АЭС.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Памяти редактора, меломана, литературного и музыкального критика, скончавшегося почти 2 года назад в Нью-Йорке. Только что в Соединенных Штатах вышел сборник, названный лаконично «Сумеркин». Пора уже послушать голос самого Александра Евгеньевича. Вопросы о трудностях перевода Иосифа Бродского задает Ирина Савинова. Программа «Американский час» 2005 года.
Саша, вы делали переводы произведения Бродского с английского. Что именно вы переводили?
Я переводил прозу на русский, только на русский, естественно, с английского на русский. Прозу и несколько стихов я сделал в подстрочники русские, которые были напечатаны для, чтобы дать идею, какое-то представление об английских стихах Бродского читателям в России, которые не так уж прямо владеют английским языком, поскольку известно, что в России люди больше говорят по-русски.
В произведениях Бродского, написанных на английском, чувствуется русский акцент.
Боюсь я сказать, честно сказать, я его не чувствую. Я думаю, что там, может быть, какой-то специалист бы нашел не русский акцент, а просто некоторую, специфику человека, который пишет не на родном языке, вероятно. Я думаю, что такие исследования проводились, поскольку вот у нас есть, по крайней мере, 3 таких опыта. Конрад, Набоков и Бродский, да? Наверное, есть еще и другие. Там Беккет писал по-французски, по-английски. Но вообще мало кто пишет так вот на 2 языках, поэтому я думаю, что нужно провести просто сравнительный анализ этих авторов и сравнить их с современными какими-то другими авторами. Только так можно это сказать.
Саша, кто более мастерски владеет русским языком, Набоков или Бродский?
Русским, я думаю, что Бродский все-таки лучше владел, чем Набоков. Скажем так, что русский Бродского мне ближе, потому что русский Бродского — это мой русский. Мы с ним практически ровесники. А русский Набокова, скажем, его 20-е годы, это все-таки уже не совсем тот русский. И я не знаю, насколько в русском языке Набокова отражается реальный русский язык, начала века, да, когда он вырос в России. Или это уже его, личные какие-то стилистические пробы, эксперименты и так далее.
Кто звучит лучше на английском, Набоков или Бродский?
Это очень трудно сказать. Я думаю, что они оба звучат немножко старательно. То есть они оба хотят быть выразительными. Немножко, может быть, в большей степени, чем автор, который пишет на родном языке. То есть им как бы внутренне нужно доказать, что они на этом языке могут выразиться. Вот я не знаю, я, может быть, невнятно говорю, но я думаю, что это естественная такая черта, которая присуща всем, кто пишет не на родном языке. То есть как бы когда этот текст выписывается немножко более старательно, чем текст на родном языке.
Трудно переводить Бродского?
Конечно, трудно, потому что действительно он владел английским замечательно, и он очень любил употреблять всякие такие идиоматические выражения, которые, как мы знаем, очень трудно вообще переводить. Всякие присказки, там пословицы, поговорки, обороты фразеологические, немножко сленга. Он очень любил объединять разные стилистические уровни, как он это делал в русских стихах, так же он делал это и в английской прозе. То есть он наравне с какими-нибудь очень учеными словами мог использовать какие-нибудь совершенно такие полууличные выражения, ну, то есть не ругательство, но очень разговорное на уровне сленга, которым просто, скажем так, нет эквивалента прямого в русском языке. И это всегда была большая проблема, поэтому он всегда очень сильно правил переводы. Почему? Я всегда говорю, что переводы, которые сделаны уже без его участия, они намного беднее получаются.
Вопросы Александру Сумеркину задавала Ирина Савинова. Фрагмент из программы «Американский час» 2005 года. Своими воспоминаниями продолжает делиться историк литературы Виктория Швейцер.
Мы с мужем, мы сделали книжку о его детстве, это его, ну, биографию, он рассказал свою биографию. И мы сделали поначалу книжку, которая называлась «Детдом». Но это уж вообще никому неизвестный человек, Михаил Николаев. Все равно Саша издал эту книгу. В «Русике» она вышла, Саша нашел художника, который сделал обложку, Саша это любил. Понимаете, вот такие вот вещи Саша делал, и, конечно, мы были ему бесконечно благодарны. Я до сих пор ему бесконечно благодарна, потому что, вот, к сожалению, уже после Сашиной смерти эта книжка вышла полностью в Москве, называется «Кто был ничем» и состоит из трех частей. То, что мы делали с Сашей, это была только первая часть. Но все равно толчок дал Саша. Вот, это то, что касается его издательской деятельности. Второе, что я считаю огромное, вот первое это Цветаева, и второе это Бродский. Он выпустил последнюю прижизненную книжку Бродского. И это его большая заслуга. Потому что поначалу, когда Саша это задумал, как-то мне сказал, вот, надо издать двухтомник Бродского, «Русика» готова, а он не соглашается. Поговорить с ним, вы его уговорите. Ну, я, конечно, подумала, как-то я его могу уговорить, но поговорить могу. И когда я ему сказала, Осечка, вот, Саша считает, что надо издать ваш двухтомник, и это правда, у вас накопилось очень много стихов, и он мне сказал, это меня тогда потрясло, и до сих пор потрясает своей не только порядочностью, но благородством. Он сказал, Викуля, ну ребята там по одной книжке не могут издать в Питере, а я буду издавать двухтомник. Это, говорит, нехорошо. И действительно, он свою эту последнюю книжку стал делать, когда уже ребята начали издаваться в России. Я думаю, что у Саши очень много было с этой книжкой хлопот, потому что он был непростым автором. Но Саша об этом сам рассказал, потому что то он считает это не так, то он считает это не этак. Я тоже по просьбе Иосифа эту книжку складывала, поскольку мы с ним очень близко жили друг от друга, работали в одном месте, и я, так сказать, по соседству это делала. Но это было абсолютно бесполезное дело, потому что я ее сложу, а он ее переложит по-своему. И это много раз повторялось, и я так и не помню, в конце концов, как получилось. Она сложена, но, конечно, это дело Саши. Саша ее сложила, только, к сожалению, она вышла уже вскоре после смерти самого Бродского. Саша человек был удивительный. Мне кажется, что он был такой мягкий, может быть, мягкий, но это не совсем точное слово, по-моему. Об него нельзя было стукнуться, понимаете? Даже когда я как-то очень на него рассердилась и обиделась по нашим общим делам на Цветаева, я с ним не поссорилась. Я до сих пор этому удивляюсь. По моему характеру я должна была с ним поссориться, и все. А я совершенно с ним не поссорилась, с ним как-то невозможно было поссориться. Он на все, даже когда он тебе отказывал в чем-то, это все делалось так мягко, что как будто он тебе и не отказывает. И как будто ты, в конце концов, принимаешь то, что он говорит. Я думаю, что очень многие это замечали, очень многие это за ним знали. И уже после его смерти оказалось, что огромное количество людей считают его своим близким другом. Хотя я думаю, что вот таких очень близких друзей у него, может быть, даже не было. Он был очень ровный человек. Он был очень воспитанный, редкостно воспитанный человек. Вот еще воспитанный человек был Бродский из нашего поколения. Он был воспитанный человек, вот не позволял себе никакой грубости, никакой резкости. Всегда вежливый, почти всегда улыбающийся, приветливый. И ты волей-неволей думал, считал его своим другом. А что там было у него внутри, это, я думаю, никто не знает, как он на самом деле, так сказать, видел человечество. Когда он стал болеть, а мы с продолжали жить далеко друг от друга, я очень беспокоилась, ну как он там живет. А он всегда говорил, ну тут есть девушки, которые обо мне заботятся, вы не беспокойтесь. Как вы едите? Я говорила, ничего, все у меня есть, все в порядке. И оказалось, правда, что когда он стал тяжело болен, то он не оказался один. Нашлись люди, которые любили его очень, которые о нем заботились, которые ему помогали. Самое обидное в истории Саши – это его смерть. Это то, что не осталось никого, кто позаботился бы о его наследии. Я думаю, у него не было вещей. У него была огромная коллекция музыкальных записей, библиотека. И все это как-то пропало. Некому было. Он никому это не поручил, а русские, они продолжают быть запуганными. Никто не решился войти в квартиру и все это увести, хотя бы его книги и музыку. Ну, больше ничего там и не было. И все это пропало. И это очень жалко, потому что в его коллекции музыкальной, безусловно, весь Саша отразился. Ну, например, вот это было интересно. Совершенно не стыдно было задавать ему вопросы о музыке, потому что, ну, всегда стесняешься показать свое невежество, спросишь, а он посмеется или улыбнется. А вот Саше этого не было. Я могла ему позвонить и спросить: Саша, а почему вот это вот так-то, а почему это вот так-то? И он мне вдруг объяснил, что каждый пианист играет по-своему. Некоторые там выбрасывают повторы из фортепианной вещи, которую он играет. Я очень удивилась, я этого не могла себе представить. Тогда Саша мне прислал какую-то сонату Шуберта в исполнении Юдиной. А я слушала Рихтера, и я стала их сравнивать. И действительно увидела, что один из них играет там на 3 минуты меньше, чем другой. И тогда я стала прислушиваться и что-то понимать. Вот такие вещи, такие вопросы Саше можно было задавать, а он все знал. Абсолютно все про музыку. И еще удивительно, что такой как бы рафинированный человек, как Саша, очень любил простую музыку, простую. Городские романсы, Шульженко совершенно обожал, всю знал наизусть, прекрасно пел. И Вертинского, и Лещенко. Ну, все он знал. Он поступал однажды у нас в колледже, мы его пригласили, устроили такой вечер, он сам себе аккомпанировал и пел. Он даже Мурку нам пел. «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая». Студенты просто обалдели. Мы для них, надо сказать, сделали некоторые русские тексты, чтобы они могли следить. Главным образом были студенты, которые занимались русским языком. И вот это разнообразие его интересов уже видно даже хотя бы потому, что он издавал Лимонова наряду с Цветаевой и Бродским. И точно так же в музыке. Он знал и любил все. У него очень широкий круг был интересов музыкальных, так же, как широкий круг интересов литературных. Вот такой был человек, удивительный. И должна я вам сказать, что мне его не хватает. Что иногда хочется чего-нибудь спросить, а спросить уже не у кого.
Рассказывала Виктория Швейцер. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Памяти Александра Сумеркина. У микрофона Иван Толстой. Виктория Швейцер сказала, что друзья Сумеркина не смогли правильно распорядиться его библиотекой, книжной и музыкальной. За уточнениями я обращаюсь к писателю Константину Плешакову.
Когда Саша понял, что он умирает, он очень резко ограничил круг своего общения. По понятным причинам. Не хотел, чтобы совались, спрашивали, как здоровье, говорили, что поправишься. И вот в это время, последние недели жизни, почти никто не знал, как плохи его дела. И так получилось, что ключи от квартиры оказались у тех, кто стал бояться последствий, как бы чего ни вышло, если мы вынесем библиотеку, если мы вынесем Сашину музыкальную коллекцию. А что скажет город, а что скажет домовладелец, нас увидят, нас возьмут за уши. В общем, и библиотека, и музыкальная коллекция, они остались в запертой квартире. Были попытки пристроить музыкальную коллекцию в какие-то нью-йоркские библиотеки, но все отказывались, потому что нет места, никому неохота связываться. Ну, кстати, вот книжная коллекция Сашина уже в последние месяцы, она была очень скромной. Он все книжки ценные заранее раздал. А вот музыкальная коллекция, то, что было для него наслаждением, он держал ее до последнего дня. К сожалению, как коллекция погибла. Были уникальные части там, скажем, полное собрание записей Рихтера. Погибло все. Надо надеяться, что все-таки не на помойке, а может быть домовладелец кому-то просто продал оптом. Может быть, кто-нибудь все это еще слушает.
В 2006 году я готовил программу об Иосифе Бродском. И всем участникам задавал вопрос, что вас больше всего поразило, удивило в Бродском? На мой вопрос ответил по телефону из Нью-Йорка и Александр Сомеркин. Он рассказал такую историю.
Меня больше всего удивила обстановка нашего знакомства, которое произошло в 1977 году осенью в Венеции. Предыстория этого знакомства была очень проста, поскольку я уехал из Советского Союза по еврейской линии весной 1977 года и, как полагается, жил в Италии в ожидании американской визы. У меня был приятель очень большой, хороший, который хореограф Женя Поляков, живший тогда уже работавший в Венеции. И это был прекрасный случай, конечно, навестить Венецию впервые в жизни, и причем в таком домашнем, а не туристском варианте. Поначалу все было хорошо, а потом начала как-то так постепенно наступать неприятная осень венецианская. Дело в том, что я как-то уехал весной, и мне казалось, что уже будет теперь только лето всегда. А оказалось, что бывает и осень. А потом уже даже что-то похожее на зиму, где-то в конце октября. И я стал тосковать по своему тулупу. Был у меня такой в Москве тулуп, который когда-то привезли с севера. Огромный, совершенно похожий на слона. И я подумал, как было бы прекрасно, если бы вот сейчас оказался здесь этот тулуп. И сообщил об этом, так полушутя, своей приятельнице-француженке по имени Вероника Шильц, которая очень много бывала в Москве, и мы с ней как-то так сдружились, она мне очень помогала. Вероника Шильц – археолог, в первую очередь специалист по скифам, но также и вот такой, как бывают среди иностранцев, особенно французов, люди, которые увлекаются Россией. Она прекрасно говорила и говорит по-русски, и очень хорошо знает и литературу, и поэзию, и все. Когда-то, до того, где-то в середине 60-х годов, она была в Ленинграде, преподавала там французский язык, как это делается, и познакомилась с Бродским. Они стали очень, в общем, близкими друзьями. И она ему помогала, и когда она была во Франции, он был в Ленинграде, и потом, конечно, когда он уехал и оказался на Западе, она была его основным переводчиком и, кстати, адресатом его нескольких очень известных вещей, в том числе стихотворения 1967 года «Прощайте, мадемуазель Вероника». Помимо всех остальных достоинств, она обладала и обладает способностью совершать вещи абсолютно невероятные. Знаете, как вот французы скромно говорят про себя «l'impossible n'est pas français». Так вот, Вероника – это наилучшее воплощение вот этой самой, ну, несколько такой заносчивой, но верной мысли. Короче говоря, она сказала, ну, знаешь, я, конечно, не ручаюсь, но я попробую тебе в Венецию этот тулуп переправить. Потом она через какое-то время она звонит и говорит, вот ты знаешь, в Венецию на этот фестиваль инакомыслия едет этот Биеннале дель Диссенсо, очень известный, который в 77-м году осенью как раз там проходил. Должен приехать Бродский из Америки. Вот он поедет через Лондон, я попробую ему этот самый твой тулуп передать. А тулуп, надо сказать, все еще был в Москве, у мамы. Поэтому мне показалось, что это немножко странная система, потому что, во-первых, Бродского я никогда не видел. Я, конечно, слышал о нем, когда жил в Москве, но мы никогда с ним не встречались. И надо сказать, что у меня не было даже особого увлечения его стихами. Мне когда-то, конечно, я помню самоздатовский текст «Элегии Джона Донна», еще каких-то стихов. Но у меня возникало ощущение такое, скорее, умозрительного характера его поэзии. А я был тогда и остался поклонником Марины Цветаевой, Пастернака, то есть вещей открыто эмоциональных, просто полу даже пристойных по своей, так сказать, открытости эмоциональной. Короче говоря, я не очень-то рассчитывал на эту историю. И вдруг она мне звонит и говорит, вот завтра Бродский Иосиф прилетает с твоим тулупом. Уж не знаю, как ей удалось. Это была огромная овца такая была. И я говорю, а как же я его узнаю, я же его никогда не видал. А подумаешь, сказала она, там не так много народу летит из Лондона. Вот ты видишь такой, ну, как тебе сказать, человек рыжеватый, немножко лысеющий. И, в общем, главное, очень симпатичный. Вот с таким точным, значит, указанием я отправился в аэропорт Венецианский. Там действительно прилетел самолет, народу действительно было немного. И я заметил, что действительно среднего роста рыжеватый и вполне симпатичный человек берет с конвейера огромный такой мягкий чемодан, из которого торчат клочья шерсти. Я понял, что это и есть моя овца, которая наконец прилетела, а человек, естественно, Бродский. Вот так мы, собственно, встретились и познакомились.
И в завершении программы слово еще одному участнику сборника «Сумеркин», нью-йоркцу Леониду Серебрякову.
Саша любил, я бы сказал, скорее прохладную погоду. Он не любил жары, а в Нью-Йорк этим очень знаменателен, что всегда летом душно, влажно. И поэтому он предпочитал оставаться дома, а не выходить на прогулки. Или недалеко от его дома был очень небольшой приятный сквер. Вот там он прятался в тени и вообще был теплолюб. Не любил он зиму.
А как вы познакомились? Вы помните?
Я помню, конечно, да. Мы познакомились в гостях у нашего общего друга. Я его там встретил в компании друзей. И когда мы разговорились, оказалось, что у нас много общих знакомых. И с этого началось общение. С этого началась наша дружба многолетняя. Это случилось лет 40 назад. И хотя, в общем, мы трудились как бы в разных областях, потому что я по образованию медик, а Саша был филолог, но тем не менее у нас было много общих интересов. И вот интерес у меня дилетантский, а у Саши профессиональный, к литературе, к музыке, потому что у Саши было еще музыкальное образование. Поэтому было очень любопытно и полезно всегда с Сашей общаться. Потому что всегда я для себя что-то находил полезное и нужное в общении с Сашей.
Леонид, вот вы оба были нью-йоркцы. Был ли Саша нью-йоркцем типичным?
Ну, трудно сказать, что такое типичный нью-йорктец, особенно среди иммигрантов. Ну, в общем, я думаю, что он очень адаптировался здесь хорошо, и он был очень общителен. Он посещал массу разных мероприятий и участвовал во многих собраниях, и был очень активен, и у него была масса друзей. Саша принимал очень активное участие в их деятельности. Если кто-то, допустим, устраивал литературное чтение, то Саша тут же обзванивал всех знакомых, чтобы пришли и поддержали. Или кто-то давал, допустим, какой-то музыкальный концерт, Саша тут же всегда тоже всем сообщал, чтобы поддержать и вдохновить. И у него была масса друзей, и Сашу все очень обожали и любили. Поэтому я думаю, что он был такой вот очень общительный и типичный нью-йоркец. Знал много любопытных мест, маленьких кафе, маленьких закусочных. Если вы хотели узнать, что где самое вкусное десерт, где самое вкусное сладкое, это надо было обращаться всегда к Саше. И, конечно, Саша был знаток всех музыкальных магазинов. Это у него, когда он был свободен, был утренний рейд первый. Сразу он обходил все музыкальные магазины в поисках новых вышедших дисков. Это было просто как обязательство. С этого всегда начинался день.
Леонид, где Саша похоронен и почему он похоронен именно так, вот как вы описываете?
Вы знаете, когда Саша умер и когда мы связались с его родителями, мамой и отчимом, которые в Москве, спросить о ее желании, мама решила, что Саша должен остаться в Нью-Йорке. И стали обсуждать, а какое место выбрать. Много-много лет назад, более 20 лет назад, у нас был такой замечательный приятель, ленинградец Геннадий Шмаков. Он был и литературовед, писатель, и журналист, и критик балетный. И все были тогда молодые, и все всегда бравировали и шутили. Ну вот, когда я умру, что надо сделать со мной? Поскольку Шмаков был большой любитель Марии Каллас, он сказал, вот я хочу, как Мария Каллас, быть развеянным в Эгейском море. Кстати, это так и случилось. Правда, пришлось ждать гения 2 года, пока я не попал в Эгейское море, где и развеял этот прах. А когда Сашу спрашивали, или в шутку, он говорил, а меня хоть на помойку. Так вот, когда обсуждали, где развеять прах, кто-то сказал в Гудзоне. Но выяснилось, что Саша с детства боялся воды, потому что он тонул когда-то, и его дедушка спасал. И пришла мысль, что вот не развеять ли прах в таком небольшом сквере, который всего лишь 8 блоков от Сашиного дома, и где Саша бывал вот как раз в жаркие летние нью-йоркские душные влажные дни, проводить там время. И, обсудив с друзьями, так и решили сделать, и выбрали этот сквер. Это маленький парк небольшой между 2-й авеню и 16-й улицей. Называется парк Сювисана, или Стайвисанта, бывшего военачальника, тогда еще Амстердама, а не Нью-Йорка. И вот так случилось, что прах развеяли в этом месте. Это небольшой, очень уютный скверик. В центре бывший фонтан, но окружен красивой чугунной резной решеткой. Летом там внутри цветы растут, а зимой там стоит рождественская елочка. Вот так и решили, что это место будет местом захоронения Саши. Недалеко от его дома. И до сих пор, кто из наших друзей там бывает, проходя мимо Сашиного дома, рядышком заходим посидеть на скамейке и повспоминать Сашу.
На этом рассказе Леонида Серебрякова мы заканчиваем программу, посвященную памяти Александра Сумеркина и приуроченную к выходу мемуарной книги о нем. В программе принимали участие Нина Лаверт, Виктория Швейцер, Константин Полишаков и Леонид Серебряков. Звучали фрагменты из архивных передач «Свободы». Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».